Москва, Лондон.
На Екатеринбурге опять поставили крест. Известный художник нарисовал, ну, так и скажем, крест на дороге. Из-за этого пошли волнения, вышли православные активисты. Ну, а все это принадлежит кисти Покраса Лампаса. Есть такой известный художник. И вот будем разбираться вместе с журналистом Олегом Кашиным, есть ли здесь оскорбление чувств верующих. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Ждем вас всех. Подключайтесь, дозванивайтесь нам. Олег, здравствуйте.
Добрый день, добрый день. Надеюсь, меня слышно, Роман.
Слышно. Ну, вы видели этот крест раздора? Что думаете?
Я видел. Естественно, он меня не оскорбляет. Более того, он, ну, насколько я понимаю, Покрас Лампас имел в виду крест Малевича, да, который, наверное, был нагружен какой-то нехристианской символикой. Но сейчас, по прошествии 100 лет, и Малевич тоже, безусловно, есть достояние нашей русской православной культуры. Она его проглотила, она его переварила.
А Малевич не был таким богоборцем, нет?
Он был, конечно, богоборцем, но еще раз скажу, что богоборчество и даже отрицание там русскости, да, оно, конечно, тоже русское, и за 100 лет, но срок достаточный, чтобы...
Русское с какого? Оно с 17-го года отрицание и русскости своей, и своей веры?
Нет, абсолютно, то есть берите любую книгу, там, не знаю, Достоевского, да, и его герои тоже, в общем, выдавливают из себя русского по капле, оставаясь при этом, безусловно, русскими. Нет, в этом смысле все нормально, другое дело, что вот я как раз на реакцию Покрас Лампаса...
Но мы будем будем дозваниваться Покрасу Лампасу, будем его выводить. Но вот с нами на связи отец Всеволод Чаплин. Отец Всеволод, вот вы скажите свое мнение по поводу всей этой истории с крестом. Вот есть ли тут оскорбление чувств верующих?
Сердечно вас приветствую. Да, я считаю, что это оскорбительное изображение, и дело не только в том, что крест изображен на земле и попирается ногами. Кстати, есть очень ясное, очевидное, строгое правило Вселенского собора, которое
шестого,
говорит,
если я не ошибаюсь.
Да, совершенно верно, шестого собора, которое говорит, что крест не должен попираться ногами. Это правило принималось даже в связи с тем, что в храмах изображали из благочестия крест.
Но на иконах ангелов, я вот напомню, что на иконах под ногами ангелов изображали кресты, и чтобы здесь тоже не было противоречий, с Вселенским собором это запретили. Ну,
Роман,
да, Олег Кашин опять подключился с нами.
Это плохо. Да, давайте спросим отца Всеволода, а кто заставляет людей ходить по этому кресту, в принципе, что за проблема, да? Крест на земле, обходи его.
На другую сторону улицы. Но все еще хуже. На этом кресте изображены цитаты из манифеста Малевича, который вообще является богоборческим. Сам Малевич пытался мечтать о создании некой новой церкви без Бога и без обрядов. Он приветствовал, естественно, богоборческие деяния большевиков. Так что вообще еще глубже проблема.
Сочетание Отец креста, Севал, а слушайте, Малевича запретим?
Это уже спорная вещь.
Малевича запрещаем?
Вы знаете, что, по крайней мере, мы имеем право его критиковать и требовать.
Хорошо, Толстого тоже запрещаем. Толстого будем запрещать? Льва Толстого. Льва Толстого запрещаем?
Льва Толстого мы тоже имеем право с ним спорить и имеем право на то, чтобы в школьной программе говорилось как о плюсах его мировоззрения, так и о минусах, чтобы не
но
было...
Но вы понимаете,
такого,
что и Толстой,
восторга
и Малевич для нашей культуры значат в миллион раз больше, чем, допустим, вы, или даже патриарх Кирилл, прости господи.
Знаете
масштаб,
что?
Понимаете
я
разницу?
Я думаю, что мы имеем право с ним спорить. Вот я считаю, что я могу спорить с кем угодно. С патриархом, с вами, с Толстым. Кстати, не самым... я считаю, ярким писателем и очень убогим мыслителем. И вот, кстати, вот этот культ Толстого, совершенно искусственный советский культ, как и культ Малевича, это совершеннейшая, извините, дутая история. С этими культами можно и нужно спорить.
Но подождите, потом... да, я напомню, в эфире отец Всеволод Чаплин, журналист Олег Кашин, я Роман Голованов, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Отец Всеволод, но как предлагают спорить? Вот православные активисты, ну так он себя назвал, вышел на улицу, и вот что он говорит, это вот срезка с этого видео.
Да измазать кровищей вот этих вот индейцев, сатанистов, здесь такой будет арт-объект, прозвенит на всю Россию.
Отец Филот, ну какие-то православные активисты.
Я слышал слова несколько раз, да, я не знаю такого, извините, активиста, я знаю людей, которые организовали этот протест, это... Оксана Иванова, это Ирина Васина в Москве, которая меня, собственно, просила подключиться к этому вопросу. Это отец Сергий Романов. Ну, отец Сергий человек такой достаточно резкий иногда. Я не под каждым его словом подпишусь. Но Ирина и Оксана – это интеллигентнейшие женщины, которые бесспорно имеют полное право на высказывание, ничуть не меньшее, чем вот это
полное право имеющее себя лопатом. Вот, но не право на конечную инстанцию. А здесь получается, да, что вот эти активистки, вы их знаете, мы не знаем, но оказывается, они есть вот та финальная точка, которая говорит нельзя, и значит нельзя. Это неправильно, конечно, и это превращает церковь, финальная, извините, в какую-то власти, полицейского типа контору.
Решили так, но нам еще недавно говорили, от имени властей, кстати, люди, имеющие отношение к мэрии Екатеринбурга, все решено, что называется, поздняк метаться, вот этот объект будет восстановлен. Я считаю, что как раз власти тут сказали последнее слово, но общество в лице этих активисток переубедила власти, слава богу.
Отец Всеволод, позвольте, я обращусь к Олегу Кашину. Олег, ну вот смотрите, не первый раз уже история с христианством, с православием, с крестами и храмами возникает в Екатеринбурге. Но Екатеринбург такая русская Голгофа, не сравнивая там, убийство Николая II со страданиями Иисуса Христа, но все же для русских людей именно там закончилась такая царская Россия, потому что там не просто убили, но там уничтожили царскую семью, и это сделали не какие-то там абстрактные люди, а их мы назовем честно террористы и сатанисты,
которые
совершали сатанистский культ.
Да, безусловно. Конечно. Это здесь проблема нет.
И это аукается нам и сегодня.
Да, все, более
что мы
того,
видим в Екатеринбурге.
Если начинать отказ от наследия этих террористов и мразей, да, давайте начнем все-таки с более насущных, а именно с отказа от наследия Дзержинского, прежде всего, главной карательной конторы, которая до сих пор жива, которая сегодня называется иначе, но до сих пор кланяется портретам и памятникам этому палачу и негодяю, безусловно, раз. Во-вторых, у нас до сих пор жив ГУЛАГ под названием ФСИН, до сих пор жива советская милиция. На этом фоне советская культура, советское искусство, которое действительно переварено, да, об этом нет разговора даже. Но я хочу еще раз сказать, действительно, то, что происходит сегодня в Екатеринбурге с этим крестом, воспринимается как реванш этой же так называемой православной общественности. На самом деле, конечно, к православию, к христианству, имеющие малое отношение, это как бы вот такие стандартные общественные активисты. Они могут называть себя ветеранами, комсомольцами, как угодно. Это не Бог, да, это не религия, это не вера. Вот. Они берут реванш за то поражение, которое они потерпели 2 месяца назад с храмом. Это абсолютно вот продолжение этой истории, да.
Отец Всеволод пропал со связи. Олег, ну как вы думаете, насколько установлена эта грань, когда ты можешь заступаться за свою веру с кулаками? Вот опять же, давайте еще раз послушаем человека, который вышел на те митинги, этого тоже он представился как православный активист, и что он говорил по поводу этого креста в Екатеринбурге, который нарисован по красным лампасам.
Нужно наладить диалог, прежде чем начнется моя работа. В принципе, решение очевидное, потому что мы в первую очередь хотим говорить об искусстве. Наша задача не строить какие-то там конфликты. Мы на самом деле получили огромное число благодарностей за этот проект, и поэтому вдвойне грустно видеть разные провокационные видео, которые со вчерашнего дня появились в интернете и которые пытаются переместить акцент, собственно, с работы в сторону того, что она кого-то оскорбляет.
Но это, конечно, не православный активист, это сам Покрас Лампас, из-за которого чудесным образом все это подменилось, может быть, и здесь есть мистика.
На самом деле, буквально Бог убрал как бы православного активиста из эфира, потому что, конечно, православные активисты — это скорее бесы всегда, потому что, ну,
почему?
Христианин не будет активистом, христианин не будет маршировать с барабаном, да, христианин по-другому устроен, он не знаю, молится и думает о Боге, а не навязывает свою веру с кулаками, как вы говорите. Кулаки не для этого сделаны, конечно.
Но в первую очередь православный человек, Христос, он проповедник, он несет свою веру.
Разумеется,
и что это, если не активизм, когда ты выходишь перед толпой, который...
Проповедник, а не полиции, проповедник, а не сотрудник ЖКХ, который закрашивает крест, так же, как большевистские маляры закрашивали фрески на храмах, делая из них отхожие места и дома культуры. Да, поэтому нет, православные активисты к вере не имеют отношения. Давайте
Олег, но вы прям такой очень жесткий парень, но не думаете ли вы, что через этот период неофита, через вот эти все истории, люди и смогут как-то прийти к вере? Но прежде чем ответить на это...
период неофита был как раз, извините, когда в конце 80-х люди, далекие от Бога, приходили к Богу каждый своим путем, и мы знаем и композитора Илариона, который стал теперь митрополитом, да, и кого там, сценариста Тихона Шевкунова, который тоже стал митрополитом, людей из гуманитарной сферы, которые приходили к Богу своим путем, а не потому, что у них вместо Ленина на значке теперь крест.
Олег Кашин,
да?
Роман Голованов в эфире, ну, а с нами на связи Покрас Лампас, художник, вот из-за кого вся эта буча заварилась в Екатеринбурге. Арсений, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Ну как, вы вообще ожидали, что это все вот этим обернется, ваш, так назовем уже, перформансом эту историю?
Ну, я бы не стал как-то прям драматизировать. Мне кажется, что работа была сделана еще в июле, и, в принципе, довольно долгое время никто на нее не обращал такого сильного внимания.
Пока асфальтом ее не закатали.
Ну да, да, и в итоге ее закатали в асфальт. Потом она еще несколько недель так находилась в таком состоянии. И в какой-то момент просто стали появляться записи в Фейсбуке и других социальных сетях.
Но мы продолжим сразу после короткой паузы.
Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть.
Москва, Лондон.
На Екатеринбурге поставили крест, и вот в который раз противостояние в городе, на этот раз из-за рисунка креста на дороге вышла православная общественность, не так много людей, но возмутились. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. С нами на связи журналист Олег Кашин, я Роман Голованов, и на звонке у нас Покрас Лампас, художник, вот из-за которого вся буча заварилась. Арсений, вот возвращаясь к всей этой истории, вот как вы оцениваете вот эти люди, которые сейчас выходят, что им нужно, чего они хотят вообще добиться?
Ну, на самом деле, когда мы увидели, что рождается определенный конфликт на площади, организаторы фестиваля сразу туда пришли и пообщались, собственно, с представителями вот этих активистов. Дальше мы провели довольно большую пресс-конференцию в здании Интерфакса. Это было вчера утром, и, собственно, в рамках дискуссии мы постарались как-то наладить со всеми связь. Многие из, так сказать, протестующих говорили, что их обижает форма креста, и они считают, что если даже сама работа не связана с там, христианской символикой, сама форма креста все равно им об этом говорит. Вот. Мы всех услышали, мы сейчас как-то стали выстраивать коммуникацию и смотрим, можем ли мы слегка скорректировать эскиз.
Арсений, можно я влезу? Слышно меня?
Олег Арсений. Кашин, да, Покрас, да, Лампас, да. Роман Голованов в эфире.
Вопрос, да, вот, да, такой, действительно, вот как художнику, как вот, не знаю, я себе его представляю. Представьте, да, Малевич там в 11-м году рисует крест, потом черносотенцы против, и он говорит, ну давайте, да, побеседуем с черносотенцами, может быть, они там как-то найдем компромисс, чтобы их не оскорблять. Это же ерунда какая-то. Художник же должен, по идее, ну немножко быть... как бы даже за гранью того, что принято. Нет, это отличает художника от буквально там маляра, дизайнера, там кого угодно. Это такая профессия, где есть немножко еще составляющая вот это, нет?
Олег, вы знаете, я очень, на самом деле, с интересом смотрю на эту версию, и у меня следующая позиция. Я считаю, что когда художник работает в рамках своей мастерской, когда он делает арт-перформанс, когда он формирует какое-то временное явление, Здесь определенно нужна полная свобода, и любая цензура, в том числе и любые попытки договориться, совершенно некорректны. Когда мы говорим о работе с городской средой, и когда мы говорим об арт-объекте, который попадает в категорию public art, он становится точкой притяжения для огромного числа жителей. Соответственно, эта работа уже изначально проходит через этапы разной модерации. То есть, если мы говорим о фестивале, о согласовании эскиза с городской администрацией, о каких-то таких моментах, я бы все-таки заметил, что это нормально, когда работа формируется под город, но остается в рамках авторского эскиза. И то, что сейчас происходит, это мое желание помочь городу и вернуть какую-то, да, мирную ветку дискуссии и посмотреть, если я могу подобрать эскиз, который меня в рамках творчества и моей свободы не будет ограничивать, но при этом создаст в городе нормальный прецедент, это хорошо. Если мы увидим, что такого решения нет, конечно, мы будем уже по-другому думать.
Покрас Лампас, Олег Кашин, Роман Голованов в эфире. Арсений, ну вот такой был ваш адрес заявления, обращение от схиигумена Сергия Романова. Это очень известный монах, настоятель Среднеуральского женского монастыря, который предрек городу аварии, жертвы, беды из-за явление Иуды, как он назвал вот это изображение креста. Ну, как вы думаете, может ваша кисть принести такое?
Вы знаете, я всегда стараюсь принести что-то хорошее в город, и поэтому, в принципе, мои работы можно встретить по всему миру, поэтому подобная трактовка, мне кажется, более провокационная, нежели конструктивная. Угу. И если мы поговорим об историческом бэкграунде, то Уралмаш, район, в котором, собственно, я работал, это промышленный район Екатеринбурга. Этот район основан на работах, которые создавали наши художники, вроде Казимира Малевича, вообще русского авангарда. Сама площадь имела форму крестообразную, по которой я создавал свою работу. И, имея весь этот контекст, конечно, сложно называть там этот арт-объект каким-то супер там невероятно оскорбляющим и обидным. Но, тем не менее, я посчитал, что если не смотреть на самые радикальные высказывания, а в целом просто увидеть то, что в городе происходят какие-то волнения, то стоит уже вопрос того, что есть какой-то здравый смысл, есть какая-то коммуникация с разных сторон и попытки как-то наладить в мирном русле то, что сейчас происходит.
Арсений, спасибо большое за ваше мнение. Спасибо, что вышли к нам в эфир. С нами на связи был художник Покрас Лампас. А с вами на связи Роман Голованов, журналист Олег Кашин. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Олег, ну вот вы послушали версию Покраса Лампаса. Что сами-то думаете?
Ну, не знаю, на самом деле просто я не разделяю вот такое отношение к творчеству художника, что вот досюда я художник-художник, а здесь у меня компромисс с мэрией, компромисс с городской средой, с общественностью.
Маяковский да. Тоже таким был?
Ну, Маяковский как раз тоже не показатель, Маяковский как раз свой талант во многом и загубил, да, работой по заказу. Буквально это общая проблема, на самом деле, любых людей, включая журналистов, между прочим, потому что вот заказная деятельность, да, социальный заказ, она в итоге и талант уничтожает. Ну, собственно,
но вы знаете, сколько Покрас Лампас за одну картину получает? Там, по-моему, $10,000.
Это тоже не показатель. Я тоже знаю авторов, которые получают какие-то десятки тысяч долларов за какие-то свои публикации, но это не показатель, да. Опять же, те ведущие телевизионные, которых мы обсуждали на прошлой неделе, допустим. Нет, на самом деле я не могу быть Покрасу Лампасу ни нянькой, ни советчиком, ни кем угодно. Хочет он так относиться к своему таланту, ради бога, это его дело, но здесь я не могу ему аплодировать, скажем так.
Обращаемся к нашим слушателям, 8 800 200 ровно 9702. Михаил из Москвы нам дозвонился. Михаил, а вы что думаете про эту историю с крестом в Екатеринбурге?
Добрый вечер, мир всем, уважаемые господа, ведущие.
Мира нам и не хватает.
Да, вы знаете, что... Во-первых, император Константин, когда перед битвой страшной, он молился Богу, и на небесах ночью он проснулся, видение было, крест в виде лучей, и по-гречески написано «Ника». И когда он освободился, ну, победил врагов своих, он поклялся своей матерью Еленой найти крест, на котором был распят Господь, Иисус Христос. И он нашел, он был завален везде. И поэтому, почему именно крест? А почему не, извините, шестигранная пентаграмма, или семисвечник иудейский, еврейский, древний. А почему на крест?
А представляете, вот что бы тогда началось?
А?
Представляете, что бы тогда началось?
А почему же тогда крест? Зачем? Причем здесь и перформансы ваши? Это
ну, давайте в неудобное положение ставить Олега Кашина. Олег, ну, а если бы изобразили семисвешник или какой-то мусульманский символ, вы представляете, что бы творилось? И кто бы тогда хоть слово сказал? И смог бы вообще покрас лампас это сделать? Или понимал, ну, чем знаете, все это закончится?
Весь
а христиан-то можно
бы
оскорблять? Что
вечный
уж там?
Аргумент попробовали бы в мечети. На самом деле, я, если говорить обо мне, я бы, конечно, так же относился. Ради бога, хоть семисвечник, хоть все такое. Мы тоже знаем истории про карикатуры на пророка, но тоже интересный момент.
И чем это все закончилось, вот, расскажите.
К кровавой бойне в редакции журнала, да, как известно. И, Роман, вот вы же тоже попадаетесь в ловушку. Давайте исходить из того, что не мы должны опускаться до уровня диких людей, которые еще не открыли для себя Христа, поэтому веруют в какие-то другие религии, да. Давайте все-таки оставаться на своем уровне, да, и не уподобляться этим исламистам полубезумным, полудиким, да, а вести себя как приличные цивилизованные люди, воспитанные там тысячелетней, двухтысячелетней христианской культурой, которая все-таки, да, как бы немножко добрее вот этого там.
Но вот, считай, как писал апостол Павел, злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим.
Разумеется, да.
Нас, и мы молимся.
Еще раз подчеркну, что и бесы могут являться в образе людей, которые тебя крестом вбивают в землю, да, это плохо, да, не надо с этими бесами иметь ничего общего.
А давайте к Екатеринбургу обратимся, нам дозвонился Алексей из Екатеринбурга. Напомню, Олег Кашин, Роман Голованов и Алексей из Екатеринбурга с нами на связи. Алексей, ну вот как в городе вообще ко всему этому относится? Вы уже столько всего преодолели и с храмом. Теперь крест. Вот как вы, не устали
еще
от всего этого?
Еще Ельцин-центр же у них есть.
А, Ельцин-центр
у них есть, да.
Смотрите, я тут совершенно не согласен с той точкой зрения, что это реванш за сквер, за храм был. Мне кажется, это все-таки продолжение той же истории, что была с Матильдой. И недавно была история с ЦНН, страховыми этими номером социального страхования. Это опять же установки, которые идут от Игумена Сергия. Что касается вот этой истории, я видел, что происходило на, если это можно назвать, митингом. Там было не так уж и много радикально настроенных людей, 3 или там. Около 6 максимум, тех, кто выражался так. А в целом, в принципе, настроение в городе довольно спокойное. Мне кажется, тема довольно раздутая, из ничего. Дело в том, что, конечно, если бы Покрас захотел идти на конфликт, то вполне, там, я уверен 100%, что ему удалось бы это реализовать. Единственное, кто против этого выступал бы, наверное, было там небольшое количество людей.
Алексей, спасибо вам большое. Напомню, журналист Олег Кашин, я Роман Голованов. Олег, и вот к вам вопрос. Невзоров на эхе регулярно поливает церковь грязью, но мы не отвечаем им тем же.
Ну, тоже вот вы привели пример, да, есть какой-то набор спикеров, которые, да, как бы у них работа такая эпатировать, да, но мне кажется тоже, как потребителю медиа уже, что какие-то эпатажные заявления работают только один раз, а потом сливается в какой-то фон. Вот да, Невзоров ругает церковь, но ругает, если он ругает ее изо дня в день, из года в год, наверное, просто это проходит мимо ушей, и что об этом думать, что об этом говорить. Ну, наверное, работа такая, да, или он специально как-то пытается привлечь внимание, не знаю, правда, вот здесь аж вы что хотите, Невзорова в тюрьму, да, или Невзорова от эфира отлучить, а почему, а зачем, а кто вам такое право дает? Пускай говорит, опять же, наше дело слушать.
Ну, продолжим зажигать, думаю, сразу это после новостей. Роман Голованов, Олег Кашин, 8 800 200 ровно 9702.
Лондон. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он низверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра. Каждый понедельник.
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве. Москва, Лондон.
С Самая большая мечеть в Европе открылась в Чечне, в 30 километрах от Грозного, в городе Шали. Журналист Олег Кашин, Роман Голованов, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Это, кстати, была молитва, которая звучала на открытии новой мечети. Олег, вот вы как читаете эту новость, что вы чувствуете, что ощущает ваша русская душа националиста?
Ну, вы знаете, на самом деле, в самом сухом остатке просто завидовать будем, да, могут себе позволить и все такое. Тоже, может быть, такая странная ассоциация. Напомните, вы откуда, я, если я не путаю, родом?
Я из Тулы. Из Тулы. Из Тулы. Это в 180 километрах от Москвы.
Да, просто мне казалось дальше, поэтому как раз вот просто я вспоминал статьи, видимо, Александра Гамова тогда, когда в родном селе Черномырдино в Оренбургской области, когда он был премьером, построили, значит, копию точную один в один по размеру кафедрального собора в Оренбурге. То же самое, могут себе позволить. Просто тогда могли себе позволить вот, собственно, наши партхозноменклатурщики, да, типа Черномырдина, теперь могут себе позволить чеченцы.
А почему они могут себе позволить? А мы не можем.
Потому что у нас такая странная экономическая модель, как говорится. Да, мы это с вами обсуждали. Россия откупается от исламизма, откупается от их злодейств, откупается буквально деньгами, золотом, чем угодно. Вот заваливают как бы кровавую пасть чеченского крокодила, заваливают федеральными деньгами. Ну, ради бога, да, что
называется. Подождите, Олег, а если не будут откупаться, да, чем все это закончится?
Ну, очевидно, какой-нибудь третьей войной, которая тоже по всеобщему или не всеобщему, но очень популярному мнению, будет продолжением недовоеванной второй. Наверное, это лучше, чем война, но тогда давайте не лицемерить и не говорить, что в России дружба народов, в России многонациональность. Нет, в России народы как бы имеют разный статус, и некоторые могут себе позволить самую большую мечеть в Европе, а некоторые, там, не знаю, собирают деньги на дрова бабушки в Тверской области. Да, чеченцы, Чеченская республика сегодня это привилегированный регион, та как бы группа социальная, национальная, как угодно, которая немного обладает другими и правами, и возможностями. Ну, так живем, ничего
страшного. На открытии мечети выступил Рамзан Кадыров, это глава Чечни. Давайте послушаем его речь.
Я безгранично благодарен Аллаху за возможность объявить, что эта мечеть названа именем нашего любимого пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует.
Олег, вот слышите вот это ликование?
Вот вы слышите, да, это кто-то там заорал. Аллаху Акбар! И мы помним, да, по детству, по юности эти крики совсем в другом контексте. Эти крики буквально с тем же акцентом. И на самом деле, да, вот Россия, да, вот с ее так называемой многонациональностью, когда на самом деле за этот лозунг все противоречия пытаются как под ковер замести, то же самое. Вот, да, эти буквально те люди, которых называли чеченскими террористами 20 лет назад, сегодня как бы обычная, нормальная часть российского общества. Не так же, на самом деле, вы тоже это понимаете.
Но знаете, да, Олег, да. вот тут не надо, потому что, когда возникает история с каким-то крестом, и люди православные выходят и говорят, нам это не нравится, говорят, нет, это дураки. Когда говорят, ну, давайте построим здесь храм, опять выходит какая-то толпа, и мы ее слушаем. Вот давайте попробуем вот так вот где-то в Грозном, под Грозным, вот чтобы люди вышли, сказали, нет, не надо здесь строить мечеть, не надо здесь знаете, управлять праздник. Да. А мы почему-то должны вот так относиться ко всем нашим религиозным праздникам, обрядам, что ну что это такое, ну вот эти православные, ну вот они, опять же.
Секунду. Вот не надо ставить знак равенства между православными и
православными. Я не ставлю, я просто смотрю, да? как по-разному относятся
то к православным. Если вы хотите, чтобы и Россия, да, была такой православной Чечнёй, чтобы бородатые люди кричали, там, не знаю, Аллах Акбар по-русски, как это будет, не знаю, да, слава Богу, да, вот, чтобы так было, и чтобы там, не знаю, заставляли
Христос
бы...
Христос воскресе, чтобы так кричали.
Христос воскресе, да, и кто не согласен, то тому голову отрезать.
Нет,
да,
никому голову не надо отрезать. Я просто к тому, что вот вы говорите, они могут себе позволить. Да, подождите, Олег, вы говорите, они могут себе позволить, а мы не можем, потому что выйдут люди и скажут, ну вот это нельзя. Они будут водить хороводы в Екатеринбурге, в центре города.
Храмов, если об этом речь только, храмов у нас строится много. Другое дело, что Чеченская республика...
Ну, конечно, много, потому что после революции их все разрушили и уничтожили.
Нет, я говорю, храмы надо строить, надо возвращать здания, отобранные у церкви большевиками. Здесь вопросов нет. Но мы говорим о том, что Чеченская республика конкретная получает гораздо больше денег, чем любой другой российский регион. Там,
так это несправедливо. Ну, вы понимаете,
это несправедливо.
Им дают деньги,
это несправедливо.
Все нормально, деньги. Да, другим деньги не дают.
Да, более
как
того,
мы пытаемся
более
что-то
того,
сделать, нам тоже это нельзя.
Деньги,
я считаю,
даже,
что мы пример
татарам,
должны, может,
богатым,
брать.
Да, татарам богатым, они они там, не знаю, построят нефтеперерабатывающий завод, будут сами зарабатывать.
Вот вы знаете, вы тоже мне так говорите, помидоры, да? Что хотите, чтобы тут бородатые люди ходили, но мы должны из мусульман брать пример в молитве. Вы посмотрите, какое внимание они этому уделяют. Если мы христиане...
Да, вот, там, не знаю, 5 часов вечера, и христиане на автобусной остановке будут коврики раскладывать. Вы этого
нет,
хотите?
Нет, чтобы не зашли в храм и помолились.
Нет.
Чтобы в воскресенье пришли в храм и помолились.
Я даже за утреннюю молитву в школе, более того, на самом деле, конечно, и закон Божий нужен. Но не нужно делать вид, да, что вот это образец отношений между Богом и человеком. Вот
нет,
это
ни в коем случае. Аллах Акбаров, ни в коем случае я не говорю, что надо
должны,
именно вести себя
Мы не должны подражать этим людям. Мы все-таки, извините, когда
я говорю про их отношение к собственной вере. Да. Я говорю про их трепетное отношение к своему Богу, к своей молитве.
Вопрос, как раз вот эта исламизация Чечни, да, мы тоже как бы, ну, народ этот имеет отношение с Россией сколько уже, почти 200 лет, да, и всегда говорили, что именно у них ислам, как бы, это чистая формальность, они гораздо более ответственно относятся к каким-то своим давним таким родовым верованием, да, и вот превращение нынешней Чечни в такую ультраисламскую диктатуру, это явление последних 20 лет. Более того, вспомните, там, не знаю, мы с вами не помним, старшее поколение помнит, Чечня советская, да, не было там ни женщин в хиджабах, ни Аллах Акбаров, ничего не было. В этом смысле они гораздо более светские, чем даже узбеки там или татары. Были всегда. А Кадыров их загоняет вот буквально в какой-то непонятный Иран, которого там не было никогда.
Ну, а это не Советский Союз их тогда загнал в такие рамки и сделал их светскими.
Именно, что,
не
да,
переселение
нет,
народов, не все эти страдания,
да,
которые
да,
они
да,
получили
да,
от да, большевиков.
Да, да, разумеется. Но помните, насколько, как бы там, не знаю, ну, максимально исламская, гораздо более исламская, чем Россия православная, была Средняя Азия в Советском Союзе. Да, слово «Аллах» было в ходу. Даже, правда, про Кавказ уже иронизировали в песне «Если б я был султан, ах, спаси Аллах». Да, слово «Аллах» там звучит к исламу более терпимо относилась советская власть, чего уж там.
И Чечня никогда не была... бриллиантовые руки также звучали молитвы из храма,
да.
Когда
вот,
там идет он по воде.
Да, это
сравнение
как раз
с Евангелием.
Советская антирелигиозная пропаганда, конечно. Но я что хочу сказать, Чечня никогда не была образцом, вот Чечня-Ингушетия, образцом какого-то ультраисламизма. Ни до революции чеченцев называли французы Кавказа в 19 веке, да, не иранцы Кавказа, не какие-то там арабы Кавказа, французы, потому что веселый светский народ, который как бы нормально живет и не бьет поклоны лишний раз.
Олег Кашин, Роман Голованов, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Давайте послушаем мнение отца Дмитрия Смирнова, который порассуждал, а что ждет русских в ближайшие годы.
В силу того, что в мусульманских семьях, которые больше любят детей, рождается гораздо больше детей. Пройдет какое-то количество времени. Русских же, они только многодетные семьи, 4% всего населения. Поэтому постепенно они будут заменяться другими этносами. С севера Кавказа, потом арабы подтянут.
Олег, вы верите, что русских вытеснят из России?
Ну, вы знаете, по крайней мере, да, то, что мы тоже с вами обсуждали когда-то, да, надо рассматривать и такой вариант тоже, и иметь какой-нибудь план на этот случай, а не думать, что всегда будет продолжаться так называемая дружба народов. Если есть впереди риск, там, не знаю, межэтнической резни, хотя бы 2% риска, надо, наверное, иметь на этот случай, там, не знаю, какой-то пулемет, закопанный в огороде. Иначе, да,
вот. Ну, Олег, ну, может быть, у кого-то конечно, там в огороде он и закопан, но вы же простите за это, вы же не в России находитесь, недаром
да,
наша
да,
программа «Москва-Лондон».
Да, да,
и вы будете как наблюдатель в Симпертарии наблюдать за всей этой историей.
Я буду, глядя из Лондона, плакать, потому что, конечно, ну, Россия моя родина, другой у меня родины нет. Нет, на самом деле, да, ради бога, я понимаю, что все не могут уехать. И если все не могут уехать, давайте страховать тех всех, которые остались. Потому что, да, завтра окажется, что дружбы народов нет, и что человек человеку враг, а вдруг выяснится, да, что у этих есть там, не знаю, кинжал, да, а у русского нет кинжала. Почему так? А вот черт его знает.
Владимир из Москвы нам дозвонился, 8 800 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я что хочу сказать, касаясь вот этого художника. Если, допустим, он берется за такую...
А, вы возвращаете нас к теме с крестом, но мы уже ушли да. дальше, мы уже говорим
не,
про...
Не, не, не. У нас уже полумесяц.
Да, но мы уже говорим про русских в нашей стране.
Ну, давайте про полумесяц. Самое. Если бы вот так вот христианство верило бы в эту веру, как ислам, то был бы другой подход. А потому что христианство стало это мода. Вот, посмотрите, везде церкви. А мусульмане, они действительно истинно верят в своего Аллаха. Вот, и почитают его. Вот. Mm-hmm. Как вот здесь, вы, я не знаю, согласитесь или нет, именно любовь. А любовь христианина, спросите, он мода.
Ну, я сейчас попытаюсь, как насколько я понял этот вопрос. Олег, это любовь или мода, религия?
Ну, вы знаете, я как раз сторонник того, что это ислам в Чечне мода. Еще раз подчеркну, что все древние чеченские традиции, особенно исламские, да, как правило, придуманы окружением Рамзана Кадырова, его идеологами в нулевые, в десятые годы. Потому что не было в Чечне традиции, там, опять же, строить такие мечети такого образца, какой-то образец арабский, по-моему, да, которых там сроду не было. Да. Не было традиции носить платок, не было традиции запрещать, там, не знаю, что запрещают, шорты и так далее, и так далее. Все эти древние традиции выдумываются на ходу.
Журналисты Роман Голованов, Олег Кашин, 8 800 200 ровно 9702. А дальше поговорим о революции. Оставайтесь.
Москва, Лондон. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. Москва, Лондон.
Где будет меняться судьба России, на выборах или на улицах? 8 800 200 ровно 9702. С вами журналисты Роман Голованов и Олег Кашин. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон для всех слушателей. Подключайтесь, будем с вами спорить, доказывать, ругаться. Ну, все как мы любим. Олег, ну вот 8 сентября, единый день голосования, нас всех ждет. Вы верите в какие-то неожиданности? В то, что где-то поменяются губернаторы и станут люди те, которые, ну, не должны были стать губернаторами, победят, ну, такие черные лошадки, неожиданные кандидаты.
Ну, вы знаете, вот вы сказали 8 сентября, я думаю, что такое смутно знакомое. Ах, да, выборы. То есть, на самом деле, удивительно, как работает человеческое сознание. Сколько прошло 2 недели с последних протестов в Москве, и все, это исчезло, вымылось. И даже вот сейчас споры вот в оппозиционном сегменте, да, об умном голосовании Навального, они как-то уже тоже не так трогают душу, потому что все равно самое главное...
Да, скукота смертная, от можно челюсть выбихнуть.
Самое главное, люди, которые несправедливо посажены по этим статьям, ям уголовным за участие в этих протестах, вот об этих людях
стоит
переживать.
Да я про умное голосование сейчас, да. Этих бедных людей.
Так вот именно, хрен с ним, с голосованием, и кто будет там депутатом, Косомара там или не Косомара, ну правда, меня это не трогает, даже если бы я был москвичом. Самое может быть, вот тоже есть почему-то вся такая борьба за Мосгордуму, в Петербурге, да, как бы такой, наверное, самый позорный, самый безумный, самый неприличный губернатор за всю его историю, Беглов. Очевидно, он пройдет через выборы, потому что все под это заточено, у него нет сильных оппонентов, на него работает весь админресурс.
Подождите, ну что вы так сразу о человеке? Он еще сделать ничего не успел, а вы уже...
Да нет, мы его наблюдаем почти год, наблюдаем его тоже, я не боюсь здесь, наверное, даже суда, да, но буквально невменяемость какую-то пожилой, такой мало, так сказать, понимающий вообще в реальности.
Олег, он не угодил? Ну вот это какие-то, ну, оскорбления сыпятся, по делу-то
что? Это не оскорбление, просто, ну смотрите, он может перепутать там какие-то слова, может там заготовленную речь прочитать там, где не нужно.
Ну, а мы слова с вами никогда не путали, никогда с вами не заговаривались и не ошибались.
Мы с вами не претендуем на руководство вторым, а во многом и первым городом России, и на самом деле, конечно, Петербург заслуживает большего тоже. Вот мы с вами говорили, да, о том, вот есть мусульмане, есть православные, мы должны быть как они. Вот тоже Петербург как раз последних лет, это еще при Полтавченко началось, это такой пример превращения европейского города в непонятно во что, где бродят эти самые православные активисты. коммунисты и как бы требуют, там, не знаю, снести...
Там один православный Милонов бродит, да и тот в Госдуму уехал. И на радио КП ведет программу. Все, нет Милонов в Петербурге.
Милонов, бог с ним, да. Там есть казаки, там был спор про Исаакия, там есть митрополит от
Мордовский. А казаки-то откуда в Петербурге? Откуда они-то?
Вот именно откуда в Петербурге казаки, мы не знаем. А почему в Петербурге два губернатора подряд родом из Баку? Много вопросов, да. И вот это выборы 8 сентября. Действительно, как бы вот мы ждем, что Беглов будет, и понимаем, что как бы, ну, никакой альтернативы ему, в общем, нет, не допустили, потому что представить, что режиссер Бортко будет губернатором, тоже невозможно. И здесь вот ваш вопрос, да, как решится судьба России? На выборах или в революции? Нет, есть третий, конечно, пункт. Судьба России решается всегда, всегда последние 20 лет, всегда в голове одного человека, его зовут Владимир Путин. Что внутри головы мы не знаем, какие там процессы происходят, мы тоже не знаем. Почему он решил поставить Беглова в Петербург, мы не знаем. Почему в Кремле решили сделать Мосгордуму именно такую, без Единой России, мы не знаем. Тоже ведь позорище, да? Партия как бы правящая, партия власти, ее нет на выборах в Мосгордуму.
Нет, ну там пять кандидатов, по-моему, уже зарегистрировались как единороссы.
Да, но... Да, они скрывают, да, то есть самовыдвиженцы, да, самовыдвиженец, там пресловутая Косомара уже просто на слуху, да, там какой-нибудь Андрей Медведев по северу Москвы, все независимые
Андрей
кандидаты.
Андрей Медведев вообще коммунист, что... нет?
Не-не, Андрей Медведев, который из Вестей, с Радио России.
Ну да, но он, по-моему, вообще да. коммунист. Почитайте, что он пишет, он единорос, он коммунист.
По взглядам вот такого рода коммунистов, такого рода советских реваншистов хватает. Его поддерживает мэрия, он как бы единорос. Коммунист там Леонид Зюганов, если мы говорим о выборах, тоже интересно. Да, внук Зюганова делается депутатом по праву того,
что... Это уже монархия какая-то получается.
Да, абсолютно, Ким Ир Сен, Ким Чен Ир, да.
Буквально. Так можно и Ленина императором назвать.
Конечно. И вот в этом как бы вареве политическом, которое, по-моему, для того только и сделано, чтобы мы с вами понимали, что вот то, что мы называем политикой, это понарошку. Остается один черный ящик.
Так, подождите, знаете, вот помните в Советском Союзе, вот спрашивали, да. Есть ли секс в Советском Союзе? Так вопрос, есть в России политика?
В России, конечно, политика есть, о ней мы узнаем, там, не знаю, с каких-то телеграм-каналов, где пишут «усиление группы Антона Вайно», да, или там, как раньше говорили, «усиление группы Школова». Понятно, что это тоже там, то, что раньше, опять же, в Советском Союзе, как вычисляли, кто влиятелен по расстановке членов Политбюро на Мавзолее. Но да, я бы исходил из того, что когда придет время меняться власти, Путин скажет «я выбираю преемником такого-то», и все скажут «как это здорово, Путин выбрал преемника», и мы будем
так,
дальше...
То есть, все, кто сейчас выходят на улицы, те, кто там кидают пластиковые стаканчики и устраивают драки с полицией...
Да, бронебойные
все...
стаканчики, которые выбивают зуб милиционеру, да, и обеспечивают...
Подожди, ну, Олег, ну, росгвардейцы обращались в больницы, это тоже мы знаем, не стоит этого отрицать.
Росгвардейцы одному парню ногу сломали, он тоже обращался в Следственный комитет и так далее, никто не наказан. Ну ладно, это уже тот разговор, который мы...
А кому-то и глаз резиновой пулей выбили, ой, это же не в нашей стране
Париже,
было, да?
В Париже. Да, в Париже глаз выбили, понимаете? И почему-то вот Париж, где, там, не знаю, нашествие мигрантов, ЛГБТ-браки, Париж делается для вас примером, да? Почему Париж? Вы берите пример с идеальной России, да? В идеальной России полицейские улыбаются и никого не насилуют. Например, как на пляже в Анапе изнасиловали они, значит...
Подождите, а там было это... Вот давайте, прежде хоть объясним, о чем идет речь. Поселок Витязева, 17-летняя волейболистка. Ну, это вообще такая история, я даже не знаю... Как даже сейчас страшно какие-то определения давать.
Она, наверное,
еще, что...
короткую юбку надела, да, Роман?
Нет, подождите, она занималась сексом.
Не с полицейскими.
Нет,
да,
сначала она занималась сексом не с полицейскими,
парня,
Олег.
Да, прогнали ее парня.
Ну и парень, бы, я так понимаю, тоже откуда-то появился, непонятно. Ну где-то она с ним успела познакомиться за короткий период, пока...
Ну это, извините, не наше с вами дело.
Это оставим Андрею Малахову. Так, это мы оставляем Андрею Малахову.
Да, оставляем Малахову. У них был, у полицейских при исполнении в форме, был секс с этой девушкой.
Подождите, она утверждает, что точно...
Я пока не нашел. В форме при исполнении, да, они вообще-то задержаны, эти молодые люди, полицейские, и тоже давайте польем бальзам на нашу с вами правую душу, Роман. Из них только один славянин, украинец, двое остальных с какими-то совсем кавказскими, азиатскими фамилиями, да. Вот, да, когда полицейский при исполнении, он не имеет права ни с кем заниматься сексом. И если он говорит, она сама захотела, то это не полицейский, а вообще какой-то дегенерат, которому место, по крайней мере, точно не в полиции, а в идеале и в тюрьме. Потому что тоже, вот извините, смотрите, мы говорим полиция, полиция, хорошие, крепкие парни. Лицо полиции — это вот те люди, которые потом, когда их ловят, извините, со спущенными штанами, говорят: а она сама короткую юбку надела, она сама хотела. Ты полицейский, на тебе погоны.
Из каких же органов тогда эти люди, остаются задать вопрос? Уж
вот
точно не правоохранительных.
За какую взятку они устроились в Анапе в полицию? Тоже можно представить себе.
Ну, я думаю, что они за какую взятку не устроились, да? После армии пошли и стали работать ППСниками.
Да, а для людей вот такого рода армия единственная социальная.
А тут эта девушка. Ну вот, кстати, вот нам пишет слушатель, точно ли было изнасилование, или она наклеветала? Вот это извечный русский вопрос про изнасилование.
Если полицейский при исполнении занимается с кем-то сексом, он заведомый насильник, потому что при исполнении он не имеет права заниматься сексом. И вообще, что за
виктимблейминг? Но у нас всегда интересно в программе «Москва-Лондон». Олег Кашин, Роман Голованов, спасибо вам.
Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.